Итак, добрый день, Игорь.
Юрий Рубинович, здравствуйте.
Ну вот, мы с вами договаривались о новой встрече, во время которой пойдет речь о фундаментальных основах в знании о том, что такое митохондрии, как они работают, как это связано с озонотерапией и так далее. Ну, теперь вам слово. Давайте слушать вас все вместе.
Да, друзья, еще раз благодарю за возможность доносить эти знания, Юрий Рубинович. Я, собственно, произвожу все то, что работает именно через митохондрии, и это применимо в любом возрасте, это применимо на людях, применимо на животных, применимо на растениях, да. Вот, и, собственно, благодаря тому, что это вот повсеместно можно внедрять, и дорога открыта, то есть здесь просто непаханное поле, как говорится, да. Есть интерес это развивать, вот, и я вижу здесь возможность для объединения, прежде всего. Вот. Ну, а сейчас перейдем к конкретике. Я выведу, здесь вот новая такая импровизированная студия здесь у меня в Москве. Сейчас выведу через, наверное, Skype демонстрацию экрана, да, так будет лучше видно. Демонстрация, презентация, поделиться. Итак, ну, очевидно, митохондрии и энергетические станции. Это самое такое простое словосочетание. Что касаемо митохондрий, дальше все намного ужаснее и интереснее. Конечно, это не станции, то есть это живые объекты. У них есть свое ДНК, то есть дезоксирибонуклеиновая кислота. То есть точно так же, как в ядре наших клеток есть наша ДНК, у них есть свое ДНК. То есть это суперумные машины, которые следуют определенной программе. Они симбиотически взаимодействуют с нами, в наших клетках, с нашим ядром. Они крепятся к эндоплазматическому ретикулуму. Это ядерная сеть, эндоплазматический ретикулум, эндоплазматическая сеть. Защищает митохондрии от кальция стресса, защищает от многих других факторов, помогает выстроить вообще всю внутреннюю работу клетки. А вот что самое интересное, митохондрии не только решают часть, подчеркиваю, часть энергетических задач клетки, а они еще и взаимодействуют со всеми микроорганизмами, которые находятся в наших телах. И да, друзья, мы не стерильны. В наших телах, в нашей крови, не говоря уже о кишечнике, там, других органах и тканях, находится просто миллиарды миллиардов бактерий. Вот. И весь этот микрокосмос подчиняется коммуникации, вот, которая прежде всего завязана на митохондрии. Вот. И от того, в каком состоянии находится митохондрия, зависит большая часть нашего здоровья. То есть, конечно, наша духовная составляющая, она является причиной, первопричиной, но поскольку до этого уровня многим довольно-таки сложно докопаться, скажем так, достичь, то давайте поговорим о митохондриях. Это более ощутимое, это то, с чем работает фитотерапия, это то, с чем работает фарма, это то, с чем работает там фотодинамическая терапия, любая физиологическая, физическая терапия прежде всего работает на уровне митохондрий, потому что они считывают пространство, они считывают ту среду, в которой мы находимся. Вот. И у них сложное строение. Сложное на первый взгляд, друзья. Я прочитал тысячи исследований на тему митохондрий и всех этих взаимосвязей. И я сейчас с простыми словами, думаю, смогу донести, что в этом можно разобраться и в этом стоит разбираться. То есть можно многое из современного мира не знать, вот, но это знать нужно. Итак, еще раз. Живые бактерии, у которых свое ДНК, цикличная ДНК, 37 генов из 800 находится в митохондрии, остальная часть, большая часть, перенесена в ядро клетки. И, собственно, ядро тоже активирует, деактивирует каким-то образом митохондрии. Да? Но в норме, подчеркиваю, в норме, сами митохондрии следят за своим функционалом. Вот. Функционал клетки, ну, митохондрий, зависим прежде всего от ее мембраны, от энергопотенциала в потенциале на мембране, да, а вот в норме он минус 200, отрицательный. Вот, поддерживается этот потенциал за счет, прежде всего, закачивания протонов, а также ионов калия через мембрану. Собственно, на мембране митохондрий представлены инженерные комплексы, это я подчеркиваю таким образом, еще раз, первопричину, каким образом появились митохондрии, да, то есть это кто-то сконструировал. Это видно из того, что, собственно, вот АТФ-фаза представляет из себя мотор, который вращается со скоростью 6000 оборотов в минуту. У него есть ротор, это вращающаяся часть, статор, неподвижная часть. Вот, и, собственно, именно благодаря этому вращению, которое запускается разницей потенциалов при распаде, еще раз, продуктов углеводородов, скажем так, и воды, до протонов и электронов. Протонов в пространстве между двумя мембранами и электронов во внутренней части митохондрии. То есть вот эта разница потенциалов, точно так же, как разница потенциалов в гидроэлектростанции, где высота воды может разниться там, на 200 метров, например, да, вот, создает движущую силу. Эта движущая сила уже механически присоединяет аденозин-монофосфат к аденозину-дифосфату. Таким образом появляется аденозин-трифосфат, АТФ сокращенно. АТФ – это определенный ключик, ключик к многим замочкам. Это не энергия. Ее производится у взрослого человека там, по 45 килограммов, как официальные данные свидетельствуют. 45 килограммов вот этой молекулы производится в день. Вот. Но это не энергия, и ее не получается запасти таким образом. Это лишь обменная какая-то вот валюта. Вот. И, в общем, современные там, профессора, там, биохимики и прочие уже используют данную терминологию. А, собственно, до АТФ-фазы еще лежат 4 комплекса дыхательной цепи. То есть, еще раз подчеркиваю слово «дыхательное». Мы дышим, прежде всего, митохондриями. Грибы дышат митохондриями. Даже растения, поглощая кислород, друзья, в отличие от того, что нам в школе рассказывают, что растения всегда выделяют кислород, а поглощают углекислый газ. Нет, друзья, они также еще и поглощают кислород, причем в большом количестве. Вот. И дышим мы, прежде всего, еще раз, митохондриями. А что такое дыхание? Что такое вообще, зачем это нам нужно? Да? Зачем нужен кислород? С одной стороны, это все очевидно, с другой стороны, раздробленное восприятие, вот эти все науки, химия, физика, математика, все они отдельно, и еще десяток других наук, приводит к тому, что образ ну, вот, полноценный, объемный, скажем так, в голове не всегда выстраивается. А вот, если мы говорим о сжигании топлива в двигателе внутреннего сгорания, например, то нам все становится очевидным. Да? То есть есть определенное топливо, углеводороды, а вот на этом построена экономика богатейших стран, многих, да, а вот. И если кислород в достаточной мере поступает, топливо сгорает, а в отличие от того, какой объем кислорода, либо используется катализатор или нет, топливо сгорает полностью, либо не полностью. И если топливо сгорает не полностью, как, например, на каких-то там устаревших автомобилях, да, то мы из выхлопной трубы видим черный какой-то смог, копоть, да, там, и мы понимаем, что это крайне примитивная техника. Если кислорода, либо же катализаторов достаточное количество, то полное сгорание, все это идет в энергию. Автомобиль движется. То же самое и с нами. То есть у нас происходит сгорание, у нас происходит распад, окисление, благодаря именно кислороду. Вот. И это самое-самое важное для митохондрии. Как только кислород заканчивается, то есть начинаются проблемы. Вот. Если не происходит переключение. Собственно, на тему переключения с митохондрий, с аэробного цикла кислородного на бескислородный гликолиз, на пентозофосфатный путь, на альтернативный цикл Крепса в цитоплазме и ядре, я вот как раз 4 года на своем канале, вот на канале Юрия Рубиновича и на многих других, рассказываю, что есть механизмы переключения. И для многих людей это просто спасательный механизм. То есть, когда митохондрии деградируют по той или иной причине, то есть можно хотя бы временно вместо этих энергостанций задействовать другие энергостанции внутри наших клеток. А, собственно, возвращаясь к митохондриям, есть несколько инженерных комплексов, и в норме идет выверенная работа, и на сверхскоростях идет расщепление любой материи. Вне зависимости от того, что мы едим, картофель, морковь, не знаю, что там, французские булочки, там самые дорогие какие-то БАДы, либо самые дешевые, там, я не знаю, условно, мыло какое-нибудь, если мы будем есть. Крысы могут есть мыло, да, вроде как. Вот, любые жиры, там, любые углеводы, любые углеводороды. Все это расщепляется банально до атомов. До атомов и до протонов и электронов. То есть вот до самых базовых кирпичиков материи, да. И далее все это идет для генерации потенциалов, для генерации определенных пружинок, АТФ, скажем так, которые, в свою очередь, могут заново активировать ионные каналы на мембране клетки, например. Это, ну, практически самое важное. Потому что, вновь активировав каналы на мембране клетки, можно регулировать заново заряд на мембране клетки, и далее клетка способна поделиться, способна осуществить все свои функции, способна выстраивать межклеточную коммуникацию. Вот. И как только мембрана клетки здорова, как только там достаточный заряд, как только ионы нужны, приходят внутрь клетки, а ненужные выходят из клетки, собственно, здоровая жизнь протекает. Если это нарушается, а в большей степени это нарушается в результате генерации внутри митохондрий свободных радикалов, оксидов, супероксидов, пероксинитритов, то, собственно, перекисное окисление липидов, вот этот термин можно запомнить, это не так сложно, перекисное окисление липидов. Липиды – это жиры, окисление – это окисление, а перекись, ну, я думаю, многие это слово уже знают. Так вот, перекисное окисление липидов – это то, что лежит в основе практически всех самых серьезных недугов. От цирроза печени до диабета, до там, аутоиммунных проблем со щитовидкой, до Паркинсона, Альцгеймера, деменции, рассеянного склероза и многого другого. То есть на эту тему свидетельствуют многие медицинские диссертации, которые, опять же, зачитываю на своем канале. Вот. Собственно, но возвращаясь к базовому, да, то есть инженерные комплексы, у них выверенная работа. В норме все это происходит на сверхскоростях. Вот. Любая материя разлагается и заново собирается уже в дальнейшем, ну, собственно, нашими рибосомами внутри клетки. Митохондрии очень зависимы от своего заряда на мембране клетки. Вот. Если заряд хороший, они способны осуществлять свои функции. Если заряд падает, они начинают выпускать из себя, опять же, все самые разрушительные частички. Это и протоны, и свободные радикалы, и пероксинитрит, и клетка умирает изнутри. Для того, чтобы она не умерла, как раз и нужно активировать внутриклеточный синтез, синтез глутатиона. То есть глутатион – это то, что имеет SH, то есть сера и водород на конце, и способен связывать тяжелые металлы, связывать, опять же, супероксиды и так далее, и нейтрализовывать. Это первичное. Чего боится? Уровень производства АТФ и величина мембраны потенциала митохондрии тонко регулируется. Если мембрана потенциала слишком высок, а синтез АТФ, который использует этот потенциал, тормозится, возникает опасность окислительного стресса. То есть вот данная презентация – это первая вообще из которых я нашел просто сейчас на скорую руку. Естественно, я весь этот материал уже давно знаю. Мне понравилась просто анимация. А вот, то есть прям весьма такая безобидная, чтобы не отпугнуть зрителя. То есть буквально детские рисунки, где митохондрии показывают, вот как они и плачут, и страдают, и воюют, и как вот они всячески коллаборируются с ядром клетки эндоплазматическим ретикулом, который вот показан синим, да, вот, как они выходят из клетки, заходят, вот, опять же, в стрессовых условиях там страдают, прекращают свою деятельность, вот, и даже вот они показаны, как вот девочки, да, вот. Это не я рисовал, называется, это буквально там одна из первых попавшихся в поиске по запросу митохондрии, презентация, PowerPoint и так далее. А почему вот они нарисованы девочками, друзья, да? И почему на этом стоит обратить внимание? Митохондрии передаются исключительно по женской линии. То есть от отца митохондрии не наследуются. Все митохондрии, которые находятся в сперматозоиде при оплодотворении, расщепляются, утилизируются. Потому что они уже поврежденные, а в яйцеклетке они находятся в спящем состоянии, их более 300 тысяч. Вот. И далее здоровые митохондрии, которые были спящие десятилетиями, да, там, вот, до момента уже зачатия, они дают новую жизнь новому организму. Да? А вот, еще раз, передается по женской линии, имеет цикличное ДНК, имеет цикличную природу. А митохондрии, благодаря своей цикличности, так же, как и гироскоп, способны не просто отображать, как вот гироскопы позволяют в самолетах там, и на судах не сбиваться с курса, да, а точно понимать свое положение в пространстве. Да? Это могут и митохондрии. Митохондрия способна считывать среду, вот, а также митохондрии, благодаря своей цикличности, максимально настроены на поддержание гомеостаза. То есть гомеостаз – это динамичное равновесие среде, изменяющейся во времени постоянно. Поэтому постоянно идет определенная калибровка. Вот. Митохондрия удерживает гомеостаз в основном благодаря биохимии, но при этом умеет взаимодействовать и на уровне электрических процессов, биофотонов. Вот об этом я говорю уже порядка 25 встреч мы записывали, так или иначе соприкасаясь с данной темой, но она требует более детального погружения, поэтому сейчас сфокусируюсь именно на биохимии. Так вот, мужская и женская природа, инь-янь, у нас проявлены и на уровне клеток. Вот. И понимая эту природу, мы можем лучше позаботиться и о своей материальной, и своей духовной, мужской составляющей. Если мы будем правильным образом каждую подпитывать, то ну, у нас будет успех во всем, в любой сфере деятельности. Вот. Митохондрия осуществляет...
Плавает звук. Вы, может быть, не в микрофон говорите? Пожалуйста, как-нибудь поточнее, да?
Да, извиняюсь. Тут просто, опять же, новая локация, интернет немножко может хромать. Я уже своими словами, уже без презентации, скажу еще пару слов, чтобы не затягивать, чтобы не превращать это в скучную какую-то лекцию. Почему это интересно мне? Почему это мне интересно до сих пор, несмотря на то, что я 15 лет это изучаю? Любая философия, любое стремление к гармонии, любое стремление к чему-то мистическому, эзотеричному, скажем так, на грани познанного и непознанного, оно опять же так или иначе сводится к проявлению мужскому и женскому в этом мире, в мире одновременно и дуальностей, противоположностей, да, и единому, целостному миру. Вот. И для того, чтобы в любой сфере, еще раз, продвинуться, нам нужно понять эту дуальность, которая проявлена и на микроуровне, и на макроуровне. Но изучать неживое, даже это если речь идет о звуке, музыке, там, о картинах, различных там, предметах искусства или еще чего-то, да, это чревато тем, что мы входим в концепцию ума как раз. И это может завершиться блужданиями ума. Если же мы изучаем живое, а живое всегда стремится войти в гармонию с мирозданием и быть в гармонии во времени, то есть здесь и сейчас, то есть не 100 лет назад, не 1000 лет назад, а здесь и сейчас максимально в гармонии, то мы также приближаемся к этой гармонии практически. Вот. И вот эти все взаимосвязи на уровне ядра и митохондрий, их можно отслеживать. Для этого есть разная аппаратура. Вот Юрий Рубинович тоже вот рассказывал в предыдущей нашей встрече коротко. И я думаю, в последующем мы еще к этому вернемся, к этой теме, как же вот отличать. И во многих предыдущих встречах мы рассказывали, как на это все можно повлиять и сразу увидеть воочию свои результаты, то есть повышение работоспособности, лучшее самочувствие, настроение, состояние в целом. Вот. И именно качественное состояние, духовное, психическое, физическое, это то, к чему вот мы стремимся. И так или иначе, вот митохондрия – это то, что мы можем пощупать. Если все остальное требует какой-то супертехники там и каких-то тонких настроек там уже души, скажем так, то здесь это материя. Это вот самая материя, которая разбивает другую материю до атомов. Вот так вот, в двух словах.
Спасибо, Игорь. И я буквально пару слов добавлю к сказанному. Прежде всего я подтвержу, что о митохондриях можно говорить очень долго, потому что там очень много подходов к этой теме, самых разных. Да, включая и оккультно-эзотерический подход. Он есть. И, ну, по крайней мере, я с ним знаком. Пришлось и этому обучаться. Но, когда мы говорим, что в митохондриях что-то там разделяется каким-то образом на части, на первокирпичики, мы с вами, Игорь, говорили на эту тему. До сих пор в официальной науке нет объяснения того, почему в митохондрию что-то попадает, грубо говоря, в виде целостном, а там происходит разделение. Это происходит потому, что внутри митохондрии создается определенное поле с определенной конкретной частотой. Вибрации. Вот ответ на вопрос, что приводит к разделению чего-то целостного на составляющие. И не случайно я говорил когда-то о том, что строение митохондрии, если вы возьмете настоящую фотографию, ну или что-то такое, что отображает строение митохондрии более точно, не так, как здесь, то это чрезвычайно похоже на то, что в радиотехнике, особенно в радиолокационной технике, называется гребенчатый фильтр. А гребенчатый фильтр – это устройство, настроенное на конкретную частоту, на которой происходит работа этого устройства. Так и внутри митохондрии. Они могут быть внешне друг на друга не похожими, но внутри каждой митохондрии сохраняется святая святых – частота настройки, на которой функционирует внутреннее поле, в котором и происходит разделение чего-то целостного на составляющие. Во всяком случае, пока что в современной нобелевской науке такого объяснения нет. А вот оно лежит на поверхности для тех, кто знает радиотехнику. И системные подходы в радиотехнике к такого рода явлениям. Сразу забегая вперед, могу сказать, что в радиолокационной технике и схемотехнике есть еще много чего, что имеет мощнейшее отображение во внутреннем человеческом микрокосме, в строении некоторых систем и структур, и тоже нервной системы, и других. Но сегодня об этом говорить не будем. Так что еще раз, может быть, еще более просто. То, что попадает внутрь митохондрии, попадает туда в определенную частотную среду, где само поле формируется. Там само поле сотрясает то, что туда попадает, и это сотрясание совпадает с собственной резонансной частотой того, что туда попадает. Резонанс – это второе слово, которое здесь надо иметь в виду. И это сильнейшая сила, которая ну, при малейшем ее применении может дать колоссальный выход. Вот так. Ну, пока это все с моей стороны. Я думаю, что если вам есть еще что добавить, добавьте. А дальше, ну, будем как-нибудь разговаривать уже с большим применением этой темы к прикладным аспектам озонотерапии.
Да. Друзья, я начал сейчас вот с базы. Вот. Если копнуть чуть дальше, чтобы было интереснее, то на самых сейчас высших уровнях, скажем так, международных исследовательских институтах митохондрии изучают, причем митохондрии внеклеточные. Вот. То есть у нас все тело ими прописано, пронизано, извиняюсь. Вот. И то количество митохондрий, сколько их содержится там, на один кубический миллиметр, оно просто даже умом непостижимо называется. Вот. И на удивление, в здоровых митохондриях, митохондрии в клетках зачастую не хватает. Именно с этим связано старение. И наоборот, все те стволовые клетки, о которых мы, я думаю, наслышаны, зачастую не превращаются в какую-либо клетку, меняя свои функции, а лишь подплывают, выстраивают мостик и передают здоровые митохондрии внутрь поврежденной клетки. То есть из себя являются донорами здоровых митохондрий. Вот. И, собственно, то, как напрямую здоровье и, наоборот, угасание функций старения завязано на митохондрии, так или иначе, конечно, я думаю, должно мотивировать нас на изучение данной темы более глубокое, к чему мы можем вновь приступить в следующих встречах. Вот. А на данный момент я, наверное, еще раз подытожу, что самыми действенными методами борьбы с онкологией является, там, например, фотодинамическая терапия, которая активирует митохондрии, различные облучения лазерами, да, там, и светом в различных диапазонах. Вот. Также, естественно, озонотерапия, которая благодаря окислительному стрессу активирует митохондрии. Вот. Голодание, вот тоже по схожим процессам. И, наверное, переход на жировое питание и кетоз временный, вот. Где хотя бы при распаде углеводородов в виде жира отсутствие дейтерий. Но это отдельная тема. Но, собственно, вот это вот четыре самых мощных способов активации митохондрии, не считая бесконечных всяких добавок, различных кислот, различных БАДов там и так далее, но которые все работают низкоэффективно. Вот, поэтому вот уже длительное время, да, я фокусируюсь на озоне, на эту тему сотни видео на моем канале, и здесь вот с Юрием Рубиновичем уже там десятки видео записали. Вот, ознакомливайтесь и надеюсь в комментариях услышать какие-то дополнения либо вопросы.
Ну, я, наверное, добавлю к четырем озвученным или обозначенным факторам еще один, без которого по-настоящему стабильным уровень необходимого частотного самопроявления митохондрии невозможно. Это эмоция. Забегая вперед, может быть, и это будет очень понятно, я думаю, что даже и приятно услышать тем, кто хорошо по-настоящему проработал мою брошюрку, посвященную пентосистеме. Так вот, если угодно, и в этом моем утверждении фактически и физика, и даже часть математики, я могу сказать, что митохондрии функционируют на частоте, отображаемой космическим первоэлементом или космической первой стихией огонь. Дальше, друзья, смотрите таблицы, которые есть в моей этой работе, посвященной пентосистеме. И вы увидите, какой эмоции соответствует вот понятие этого космического огня. Радость. Именно поэтому чрезвычайно важно культивирование в себе состояния радости. Безусловной. Какой угодно радости. Ну, понятно, в верхнем диапазоне проявления это должна быть радость созидающая. Когда вокруг и внутри происходит самое главное. Вот то самое, о чем Игорь говорил, это взаимодействие со Вселенной, потому что истинная, главная резонансная частота, на которой функционирует Вселенная, это частота стихии огня. И в этой в моей работе даже нота музыкального ряда обозначена, которой все это соответствует. И именно поэтому музыкальные произведения, написанные в этой тональности, этой ноты, оказывают на человека наиболее мощное и позитивное и стабилизирующее влияние. Так что почитайте еще раз, те, кто уже прочитал, те, кто не прочитал, но под этим видео на своем канале я помещу ссылку на работу по пентасистеме. Думаю, что те, кто пока, повторяю, не читал, им будет интересно. Я максимально просто там излагаю свои мысли. Ну и, в принципе, я думаю, что на сегодня мы сказали достаточно. Посмотрим, какой будет интерес, какие будут отклики на этот наш с вами разговор. И, исходя из этого, будем строить следующие наши встречи.
Да, благодарю, Юрий Рубинович. Больше радости, здоровья. А здоровье даст вам еще больше радости. Это приятный такой круг. Благодарю вас.
Ну, в общем, всем здравия, благополучия, мирного неба, радости, несмотря ни на что. Счастливо и до новых встреч.